Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полетов». Ирина Воробьева, Оксана Чеш в студии. Разбираем полет журналиста Сергея Лойко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть первый традиционный вопрос, с которым мы начинаем все наши программы «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом, самом сложном решении, которое приходилось в жизни принимать, может быть, которое не только вас касалось.
Ну, таких решений много было. Вся жизнь состоит из решений. То есть, ты каждую секунду что-то решаешь, и в этот момент ты можешь думать, что это самое сложное решение. А потом оказывается, когда в ретроспективе смотришь на это, то это было очень простое решение. Ну, вот недавно у меня было очень сложное решение, когда сразу две голливудские киностудии предложили мне сделать фильм по моим статьям. Это... Ну, сейчас я могу уже рассказать детали. Это были Columbia Pictures и Sony. У меня вышла серия статей, если знаете, про войну на Донбассе. И тогда я еще не писал роман. И я получил за эту серию такую престижную премию OPC, Bob Considine Award. И они связались со мной и попросили, чтобы я им продал права на 4 моих статьи. Ну, а конкретно не на статьи, а на персонажей и на их обстоятельства.
Угу. Чтобы сюжет, да?
Да, что в это время, когда у нас шли переговоры, я уже писал роман. И они требовали life rights, пожизненные права.
Угу.
То есть я никак, я нанял адвокатов, агенты, мы очень долго, они очень долго с ними спорили. То есть они и по всем направлениям пошли навстречу, но вот с пожизненными правами они ни в какую.
А вы как хотели, чтобы было, просто я не разбираюсь в этом, какие еще бывают?
Что это значит, что это?
Ну, то есть я в течение жизни своей, то есть в течение вообще жизни не смогу больше нигде. Вот у меня сейчас вышли переводы книги в 9 странах выходят. То есть я не мог бы этого
делать. То есть это было бы невозможно.
Поскольку персонажи перекочевали из моих статей в мою книгу вместе с их обстоятельствами, это было бы невозможно. Никто бы, даже какая-нибудь Украина, ни Россия, не могли бы сделать фильм по этой книге. Потому что тогда просто бы пришлось вырезать самых главных персонажей. И тогда адвокаты сказали, что это неправильный контракт, они хотят слишком много, и, скорее всего, они просто столбят поляну, чтобы никто не сделал. Но с другой стороны...
Следующий не факт, что фильм снимут.
Да, последняя цифра там была заманчивая – $150,000. Вот передо мной тут в студии я слышал, когда ехал сюда, репортаж с... журналистом и писателем. Я очень боялся, что вы меня назовете журналистом и писателем после этого эфира, который я услышал. Вы так не сделали, слава богу. Так вот, я не профессиональный писатель. Да я даже не считаю себя профессиональным журналистом, но эта книга – это единственная, самая главная, ну, если не считать моих детей и внуков, это самое главное, что я оставлю за собой. Поскольку так случилось, что я был, ну, волей судеб, единственным журналистом, единственным фотографом в аэропорту Донецком во время войны, то как бы это летопись того, что там произошло. И поэтому я не мог просто взять и положить ее под сукно Голливуду за 157,5 тысяч долларов. То есть я иногда думаю, что я дурак, что не воспользовался этой возможностью. Но вот это вот выбор, либо ты деньгами берешь, либо ты делаешь то, что хочешь.
Ну, просто, чтобы вы понимали, насколько важна эта книга для нашего гостя, она сейчас лежит в студии, прямо перед Сергеем. И я бы хотела попросить вас что-нибудь прочитать из этой книги, чтобы люди просто понимали, что это такое. Это художественная литература или это сборник статей? Что это за книга?
Это роман. То есть, ну, я надеюсь, что это художественная литература. Судя по тому, как она расходится во всем мире, в Украине, она выпущена на двух языках, на русском и на украинском, и уже разошлось 50 тысяч экземпляров, это для европейской страны очень много. Она очень активно продается в Амазоне, это в международной сети интернет-продаж, на русском и на украинском языке. Она сейчас один из самых лучших американских переводчиков. Переводит ее, это известный такой поэт Александр Сигал. Он русского происхождения, очень талантливый переводчик. Он сам вызвался, он переводит ее на английский язык. После первого издания со мной связались два топовых российских редактора. Это Алла Хемлин из Москвы и Павел Матвеев. И они сказали: Сережа, мы хотим тебе помочь довести до ума эту книгу, потому что первое издание писалось, выпускалось в спешке, я многое туда не успевал вставить. На многое я уже потом посмотрел критически, когда услышал первые замечания, когда, собственно, прочитал свою собственную книгу. И книга уже вышла в Голландии, она выходит вот сейчас в Польше, она выходит в Чехии, в Польше будет очень большая такая премьера этой книги на Варшавской книжной ярмарке. Понимаете, в Польше отношение к этому делу особенное. Президент Качинский перед тем, как погибнуть в авиакатастрофе, сказал, что когда случилась эта агрессия в Грузии, он сказал, что Грузия, потом Украина, потом мы. И потом он погиб. Вот. И книга выходит в Латвии, в Эстонии. В Эстонии уже в мае выходит. В Грузии выходит в мае. В Литве и в Китае. Одно из самых крупных...
Вот это география.
Ну, это только начало. Одно из самых... я надеюсь... Одно из самых крупных китайских издательств выпускает эту книгу. Я сейчас веду переговоры с французами, с норвежцами, с немцами, с англичанами, с американцами. Я думаю, так или иначе, эта книга выйдет и с двумя киностудиями.
А вот по поводу киностудии, вы хотите, чтобы она была экранизирована, все же?
Конечно, я хочу. А я, собственно, писал ее как кино. Я не сценарист, но я писал ее такими сценами, как я себе представлял, как это может выглядеть на экране. Не с прицелом, что это будет. Вообще, понимаете, эта книга, она... Я раньше думал, что это красиво звучит, не можешь писать, не пиши, да? Только когда не можешь не писать, тогда пиши. Вот... Я думал, что это просто такая красивая, банальная достаточно фраза. А со мной получилось то же самое. Я ее просто родил. Вот я понимаю, что такое родить в муках. Она просто рвалась из меня. Знаете, как Alien, чужой в фильме Ридли Скотта, когда он разрывает тебе грудь и выскакивает. Так и эта книга. Я в какой-то момент понял, что я уже ничем не могу заниматься. Вообще делать ничего не могу. Я все время разговариваю диалогами. Я все время строю какие-то взаимоотношения героев. И в конце концов я сел, точнее лег, и за 2 месяца написал эту книгу. Похудел на 10 килограмм, но вот книга, видимо, она и весила 10 килограмм.
А вам не страшно представлять, какой она будет на экране? Ну, потому что ведь понятно, что те люди, которых вы увидите на этом экране, они все равно будут другими. И могут не совпасть в представлении.
Вот, возвращаясь к тяжелому решению, я не согласился на то первое предложение голливудских киностудий, потому что у меня был печальный опыт работы. Ну, не печальный, он интересный, он просто не закончился экранизацией, потому что главный герой оказался мусульманином в 2001 году в сентябре.
Да.
А сценарий был уже написан. Я не буду про него долго рассказывать. Я был консультантом этого сценария. И эту кухню я немножко знаю. И мне очень не хотелось, чтобы моя книга, она вышла в какой-то искаженной форме, где действовали вроде бы мои персонажи в совершенно других предлагаемых обстоятельствах, говорили бы какие-нибудь идиотские тексты, и это было бы какой-нибудь би-муви вообще. Если это делать, то это делать правильно. Я хочу, чтобы было кино, чтобы люди посмотрели. Потому что многие, конечно, читают люди, но кино смотрят с большим интересом.
Конечно.
Сейчас очень хороший диск сделал, кстати, о кино. Известный, ну, в смысле, мы его сделали вместе с участием Алексея Горбунова.
Ну, это вот с фотографиями как раз, да?
Это великолепный актер и один из самых лучших русских голосов. Кинематограф,
аудиокнига.
Аудиокнига, да. И Алексей начитал несколько на его выбранных им отрывков. Там прекрасная музыка была. Один отрывок он читать не мог, он начинал рыдать посреди отрывка. И мне самому пришлось достаточно бездарно его прочитать.
Ну, а как это можно послушать?
Просто купить диск, не продается, да?
Я не знаю, в России, конечно, он не продается. В России вообще ситуация с книгой очень интересная.
Подожди, а книгу-то в России нельзя купить?
Нет, купить ее нельзя в России.
Прекрасно. Так.
Ее привозят из рубежа все больше и больше людей. А она, то есть, из двум издательствам, крупным издательствам, эту книгу издать запретили. Одному сказали, вы не будете издавать, когда уже все, мы уже договор практически подписали. Одному очень большому российскому издательству. Другому сказали, хорошо, издавайте, но у вас ни один магазин ее не купит. Вот. А один российский издатель, полный тезка, известного лауреата Нобелевской премии, заявил, что это неправильная книга. В ней украинцы хорошие, а русские плохие. Это не объективно. Нужен объективный подход. Необъективный подход может проканать в Америке и в Европе, но в России приветствуется объективный подход к делу.
В книгах, в романах объективный подход.
Ну.
Однако. Но я уже как раз хотела спросить про экранизацию предпочтительной, кто бы это сделал, украинские кинематографы или российские, но мне кажется, ответ вполне очевиден в данный момент, да?
Ну, сейчас, пока мы не услышали и не увидели «Лебединое озеро» по всем каналам российского телевидения, эта книга вряд ли появится в каком-либо виде в России.
Обидно?
Да нет, не обидно. Кто хочет, тот найдет. В общем-то, мир открытый. Она даже уже в интернете есть. Правда, первое издание. Я всем слушателям советую брать новое дополненное издание, которое очень хорошо отредактировано. Там переписано две главы, изменен финал. Внесено 10 новых военных эпизодов совершенно сумасшедших. То есть, не потому, что я их написал хорошо, а потому, что они вот сами в жизни были реальные сумасшедшие эпизоды. Я вот хотел вам один прочитать.
Да, да, мы же просили.
Тут есть нецензурная лексика, поэтому я буду полуцензурно говорить. В жаркий июльский полдень под Саур-могилой, где украинские десантники четвертый день вели затяжные стрелковые бои, едва сдерживая превосходящие силы, неожиданно перешедших границу российских войск, полковник Савиных, командир десантно-штурмовой бригады ВСУ, Вооруженных сил Украины, собирался выслать группу спецназа, чтобы найти и вернуть в расположение двух пропавших бойцов. Разведка утром напоролась на засаду. Он ожидал, когда русская артиллерия перестанет работать. А они уже час метелили его позиции прямо с российской территории. В основном грады, 152-миллиметровые гаубицы. А подавлять их арту было строго, строжаще запрещено. Ты шо, Савиных, ел совсем? Это ж война будет, война, ешь собачий. Ты понимаешь, это полковник своей дурной башкой орал в трубку генерал, так что пыль сыпалась с бетонного перекрытия блиндажа. У нас АТО... антитеррористической операции. Савиных, понимаешь, а тот, твою мать, повторяю последний раз, для особо, блин, находчивых. Гребанное, а то и больше. Как понял меня полкан? Полкан понял, что таким макаром от его бригады скоро ни мокрого, ни сухого места не останется. Но воевать было нужно. А то или конь в пальто. И как только русская артиллерия кончила работать, зазвонил мобильник. Жена прозвонилась-таки. Вот упрямая баба. «Привет, Саша. Как дела?» Заговорила упрямая баба каким-то хриплым, когда-то знакомым мужским прокуренным баритоном. «Кто это?» «Не плачь, не горюй, напрасно слез не лей, а лучше поцелуй, когда вернемся с лагерей». Баритон пропел в ответ строчку из незабываемой строевой их учебного взвода в Рязанском десантном. «Эй, алло, кто это? Кто ты?» Голос у Саши вдруг подломился. «Саша, это Колян, братишка твой боевой. Забыл, как мы в Рязани в учебке отжигали, как в Саланге в туннеле гребаном дохли, задыхались, кровью, блин, харкали, как ты меня выносил оттуда. Саша, это я, Коля». «Колька, Колян, живой, ты как? 100 лет, блин. Как ты меня нашел? Блин, поверить не могу. Коля, брат, ты где?» «Слушай, Саша, слушай теперь внимательно. Я здесь, Саша, здесь перед тобой. У меня твой 200-й. Убитый. И 300-й раненый. Нужно перетереть. Водокачка разбитая на нейтралке. 16:00. 1. Без оружия. Конец связи». Саша просидел все эти 3 часа, как вкопанный, не поднимаясь, не отдавая приказов. В голове проносилась целая жизнь. Почему-то особо вспомнилось, как бежали целой ротой. по белой песчано-лесной дороге возле села Константиново, родины Есенина, как кубарем скатывались с крутого берега, скидывая на ходу сапоги, брюки, убивая все живое вокруг крутым запахом портянок, самым летальным отравляющим веществом в мире, как бросались криком, смехом и матом в прохладную синюю-синюю реку, как все плыли вместе, но скоро повернули назад, и только Колян переплыл на другую сторону и валялся без сил на раскаленном песке. И вот теперь их снова разделяла река, на этот раз не синяя-пресиняя ока, а река смерти, где они стояли ее берегами, друг против друга. Без 10:04 Саша выпил стакан водки, выкурил пару сигарет, взял непочатую бутылку, дал минометчикам координаты, оставил комбату пистолет и медленно пошел через линию фронта. Они встретились в полуразрушенной, грубо сложенной из крепкого, побитого пулями и осколками красного кирпича на сосны, рядом с полностью разрушенной водокачкой. Объятия. Память мурашками корежила спины. Стоя, из горлышка выпили бутылку, не поперхнувшись, не отрывая глаз друг от друга, не веря глазам. Этого не может быть. Этого, блин, быть не должно. Это, блин, ненормально. Поговорили про жизнь, жен, детей, баб, зарплату нищенскую, неудавшуюся жизнь. Сами не могли это сформулировать, но подсознательно и того, и другого долбило, словно осколками по броне. Одно и то же чувство. Кто-то их предал, и выхода нет. «Саша, я, собственно, чё пришел?» Перешел, наконец, к делу Коля. «Давай меняться, у меня два твоих, 200-й и 300-й. Мы пацану первое оказали, плечо сквозное будет жить». «Коля, у меня сегодня с обменным фондом хреново», — ответил Саша, почти испытывая неловкое чувство вины перед другом, что не убил и не ранил его людей. «Бери в долг, потом отдашь». «Бери в долг, потом отдашь». Снова посмотрели друг другу в глаза. Взгляд у обоих был уже другой. Высокие берега безвременной реки Оки их памяти покрылись снегом. Каждый вызвал свою группу с носилками без оружия. Одни принесли, другие отнесли к своим. Главный товар на войне — мертвого и раненого. Через два дня уже Саша звонил Коле. Его люди подобрали убитого и двух раненых русских. Он был готов вернуть долг. Все было как в первый раз, только без водки, слез и объятий. «Я ж тебе 100-й давал, а ты мне 2 притащил. А я тебе с процентом возвращаю. С процентом возвращаю». Ни тот, ни другой не засмеялись шутки. «Да, кстати, — сказал на прощание Коля, словно незначительное что-то вспомнил, — арта сегодня работать будет. 3000 снарядов. С 22:00 начнем. Ты там прикопайся на всякий случай». «Не успею. Почти все позиции поменял», — мрачно ответил Саша. «Ладно, что-нибудь придумаем». Всю ночь арта долбила по безлюдному черному лесу. Коля сменил для них координаты по последним данным разведки. Утром с какого-то незнакомого номера Коля получил сообщение. Спасибо. С тех пор они не встречались ни разу и не звонили друг другу.
Был отрывок из книги Сергея Лойко «Аэропорт». Я напомню, что это программа «Разбор полета». И, собственно, сегодня у нас в гостях Сергей Лойко. А насколько судьбы людей, о которых идет речь в книге, соответствуют тем людям, которых действительно вы видели там? То есть все эти персонажи, они же с реальных людей списаны.
Да, ну, собственно, почему я написал роман? Потому что в этой войне участвует очень много людей. Я видел людей и с той, и с другой стороны. Я прошел ее всю от начала до конца. Я был в Славянске, в оккупированном, в Донецке. Я был в аэропорту. И я бы мог написать какую-то хронику. Но я как журналист уже высказался. Я перестал быть журналистом. Потому что не то, чтобы я принял одну из сторон. Просто мне надоело это слово «якобы». Якобы русские, якобы вторглись, якобы референдум. И я не то чтобы занял одну из сторон, я просто описал войну так, как я ее видел. И чтобы никого не обижать из тех героев, из тех негероев, с которыми я встречался, я дал им всем вымышленные имена. И, а что касается военных событий, предлагаемых обстоятельств, они... Ну, на 99% реальные. Они смещены во времени, в пространстве, но они имели место быть. Это война. Это не гражданская война. Это... Историки назовут ее, уже называют российско-украинской войной. Надеюсь, у нее не будет номера. Понимаете, о чем говорю? первая, вторая. Был первый украинский фронт, второй украинский фронт, а сейчас первая украинская война. Надеюсь, другого номера больше не будет. Это даже не война между Россией и Украиной, на мой взгляд, и не российско-украинская война, потому что в аэропорту среди всех его защитников, которых я видел, никто не говорил по-украински, даже между собой. Все они говорили по-русски. А с чего все началось? Что по всем каналам говорили, что отрезают вживую русский язык. Вот они все говорили на великом и могучем. И защищали свою родину, боролись за независимость.
Вот там, вот в аэропорту, и возвращаясь уже от книги, к тому, что происходило там, какие решения вообще может принимать журналист, находясь в ситуации в аэропорту, вот внутри? Вот какие решения там вообще можно принимать? Какие приходилось принимать?
Ну, и я в свое время написал целую книгу, такую документальную на русском языке, которая называется «Шок и трепет». Это в 2003 году. Я провел всю войну в Ираке, в Багдаде, при Саддаме Хусейне. Наблюдал всю эту американскую операцию вплоть до входа американских войск в Багдад. Там было очень много страшных, интересных, значительных, поучительных ситуаций. И я все это очень тщательно описал в своей книге. Она такой, знаете, учебник, как выжить на войне, как принимать решения, что можно делать, что нельзя, вплоть до того, как пользоваться водой. Вот у тебя есть ванна в номере. Что надо делать? Ответ. Надо набрать полную ванну воды, и пусть она там будет. Можно ли ездить в лифте? Нет, нельзя. Ты живешь на 17 этаже, иди пешком. Что у тебя должно быть на балконе самое главное? Генератор. И так далее. Там ответы на все вопросы. Там я советую журналистам молодым. Есть, конечно, гениальная книга Ивлена Во «Скуп», которую я считаю библией журналистики. Но я советую им прочитать вот мой такой мануал «Шок и трепет. Война в Ираке». А в аэропорту, ну, главным решением... Там же главное было вход и выход. То есть, самое страшное – это было доехать до аэропорта и вернуться оттуда. Потому что это... 4 километра по открытой местности, под постоянным обстрелом с крупнокалиберного оружия со всех сторон. Ты едешь, а по броне все стучит. Есть такой пулемет крупнокалиберный, который называется «Утес», из которого, кстати, стрелял, не знаю уж кого, надеясь, что он никого не убил, артист Пореченков. Это серьезная машинка, это 12,7 миллиметров. Он пробивает броню бронетранспортеров при удачном или неудачном для тех, кто внутри стечения обстоятельств, и убивает живую силу внутри. Поэтому из пяти бронетранспортеров только один доезжал, остальной становился братской могилой. И я это видел. Я видел, как доставали оттуда сгоревших ребят. И у меня есть фотографии. Кстати, сейчас в Украине вышел альбом фотографий очень большой. В одном из самых лучших украинских издательств, он называется «Аэропорт в фотографиях и текстах». Так вот, самым главным решением было решиться на то, чтобы сесть в бронетранспортер и прокатиться до аэропорта. И оттуда точно так же. То есть, а в самом аэропорту, ну, ты решай, не решай. Понимаете, даже не крепость, они защищали его 242 дня. Это же не Брестская крепость, там стен нет. Это даже не Сталинград, потому что в Сталинграде были разрушенные дома, там дом Павлова, и можно было воевать как-то, закрываясь время от времени какими-то кирпичами или камнями. А это аэропорт, современный аэропорт, который состоит из тонкого железа и толстого стекла. То есть там не было никаких стен, кроме груди и спины защитников. Даже если ты лежишь на полу, ну, если это можно назвать полом, все равно некоторое время ты полежишь, а потом тебя убьют, потому что мины приземляются кругом. И они толком не ели, не пили, практически не отправляли естественные надобности. Это они действительно превратились в киборгов. И вот нужно было принять решение быть с ними вместе. И знаете, страшно бывает потом и страшно бывает до. А внутри вот этого ада там ты действуешь как действительно киборг. Самое главное решение – это ни при каких обстоятельствах не брать в руки оружие.
А приходилось раздумывать над этим?
Да нет, конечно. Но я смотрю репортажи с российской стороны, И такое ощущение, что большинство этих репортеров чуть ли не вооружены, потому что они, как они себя вели, как они говорили. Вот взять даже вот этих двух погибших журналистов, Корнелюка и Волошина. Вот один из последних репортажей Корнелюка был к нему, о том, что в городе Счастье, символическим названием, каратели фашистской хунты вырезала все мужское население, начиная с 16 до 60 лет. Вот это хуже всякого оружия. Это атомная бомба.
Я прошу прощения, давайте, во-первых, не будем про погибших, уж извините, но все-таки людей больше нет, и они не смогут ответить. Вот, но нам в любом случае сейчас надо прерваться буквально на пару минут. В программе «Разбор полета» у нас сегодня Сергей Лойко. И мы после перерыва поговорим не только о Донбассе, не только о книге, но и разных-разных других историях.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость Сергей Лойко, журналист.
Скажите, пожалуйста, ну вот не брать в руки оружие, понятно. Но вообще говоря, в этом месте возникали какие-то вопросы, требующие решения, связанные или с этикой, или вообще с проблемой какого-то нравственного выбора? Потому что мне кажется, что когда вы находитесь в месте, в котором каждую минуту угрожает что-то жизни и здоровью, то может получиться так, что эти вопросы просто выносятся за скобку, и мотивы людей, они совершенно по-другому работают.
Ну, нравственный выбор таков. Ты журналист. Ты как бы путешествуешь из мирной жизни вторичного времени в войну. И ты не должен там ничего нарушить. То есть ты наблюдатель. Ты такой же человек, как они, но ты наблюдатель. Ты не должен никому помогать. Ты не должен... Там тебя просят что-то поднести, или ты не должен ничего этого делать. Ты должен тупо делать свою работу, потому что ты там для того, чтобы ничего не испортить, вернуться и рассказать об этом. А вот нравственные выборы уже появляются у тебя, когда начинаешь писать.
Ну, подождите, ладно, подносить снаряды, понятно, нельзя. Ну, а если раненый или как-то вот, ну, какая-то чисто человеческая, там, полумедицинская помощь, неужели это тоже нельзя?
За ним, например, нужно метнуться под огонь.
Если... Никого больше нет, и ты один остался. Как вот у меня в книге мой герой, вы правильно, интересно спрашиваете про выбор. Вот он перед выбором находится. Он, собственно, у него погибает жена, от него уходит любовница, испытывая угрызение совести. Он приезжает в аэропорт, ему на все наплевать, он хочет умереть, чтобы его там убило, убивает всех, кроме него. И в конце он остается один, и он делает нравственный выбор. Он спасает тех, кого еще можно спасти.
Ну, а если говорить не про героев книги, а про вас, вот приходилось принимать такое решение?
В аэропорту?
Ну, или вообще на войне, вот помочь именно, помочь человеку, который ранен. Это же другой совсем выбор.
Ира, есть очень интересные вещи. Вот, например, раненый лежит и просит... Дайте попить, попить. А если он ранен в живот, то дашь ему попить, и он умрет. И поэтому я говорю, что надо быть очень осторожным. Ты можешь так оказать первую помощь, поднять человека со сломанной спиной, с раздробленным бедром.
И навсегда стать его инвалидом.
Да. Поэтому надо предоставлять это делать тем, кто должны это делать. Ну, а если уже, как я сказал, подопрет, ну, тогда принимай решение.
Скажите, пожалуйста, после всех статей, которые выходили об этом периоде, после выхода книжки «Аэропорт», была какая-то реакция от российских читателей? Вот они условно приходят к вам как-то и пытаются с вами связаться и поспорить, не поспорить, поддержать, но вот всячески каким-то образом переубедить вас, возможно.
Я в Фейсбуке открыт, я получаю сотни писем, в том числе сотни писем из России. Там просто две крайности. Либо благодарят и пожимают руку и говорят, что там. Там мужчины пишут такие вещи. Я рыдал. Там, ну, это дорого стоит. Или уже совершенно противоположная реакция. Ублюдок, козел. Вот я надеюсь, что это были эти люди, которые пытались мне помешать прийти на эфир на дождь, когда они пытались сломать дверь в черных шапочках. Ну, я надеюсь, что это были недовольные читатели.
Если мы, скажем так, совсем-совсем к началу вернемся. Сергей Лойко ведь не всегда был журналистом. Вы же чем-то другим занимались до журналистики.
Да, я уже практически не помню. Я, знаете, я много чего делал. Я в армии служил.
Вот.
Я знаю такие тексты. Эйвит Роя, ну-ка оба ко мне. Что морды такие красные, как огурцы. Водку пьянствуете. Беспорядок нарушаете. Молчать я вас спрашиваю. Я вам кто или нет? Из-за таких, как вы, у нас несчастных случаев количество жертв. Здесь вам быстро отвыкнут. То есть, мое армейское прошлое, я очень много прослужил. Я прослужил 25 месяцев, потому что я был таким не очень оловянным солдатиком. Обычно 24 служили в мое время. А меня оставили еще на месяц. А потом я был 2 месяца в офицерских лагерях. В общем, поэтому мне было с военной точки зрения не очень трудно писать эту книгу. По крайней мере, разговаривая с людьми, я понимал их язык, понимал, о чем они говорят. Я работал рабочим на московском втором часовом заводе, наладчиком оборудования. Я работал грузчиком в Северном речном порту. Я работал учителем английского языка в школе. Ну, было очень-очень трудное детство и юность.
А как потом стали журналистом после всего этого? Как это вообще? Это какое-то решение было принято? Я хочу? Или я всегда хотел? Вот возможность или нет?
Просто очень близкий друг моей семьи, мой близкий друг, он работал в американском посольстве, занимался прессой. И он предложил мне пойти попробовать свои силы в Associated Press. Это было 1988 год. Ну, я тогда пришел, со мной поговорили, они меня взяли. Я уже через месяц написал свою первую статью, хотя меня брали переводчиком. Через год мне предложили... И там была первая война, с которой я вернулся как журналист. Это Карабах. Нет, одну секундочку. Карабах был в 93-м году, это был уже Лос-Анджелес Таймс. Там я написал свою первую статью про войну. А от Associated Press я ездил на революцию в Румынии, да. Потом был краткий период, год работы продюсером в TVAM, это телевизионная компания английская, которая так много тратила денег, что потом обанкротилась. В том числе на меня, наверное, много тратила. А потом меня взяли в Лос-Анджелес Таймс, тоже переводчиком, и я стал через 2 года уже репортером. Потом через 5 лет я стал фотографом, таким уже стал «Omnia mea mea cum porta». И закончил свою работу в «Лос-Анджелес Таймс». Я директор московского бюро «Лос-Анджелес Таймс», в котором я был директором, фотографом, корреспондентом, переводчиком, водителем, охранником, бухгалтером и посудомойкой.
В общем, все в одном лице.
Да.
А когда вы попали на свою первую войну в Карабах, вот это будет очень странный, наверное, и дилетантский вопрос, но у вас просто такой обыкновенной человеческой мысли не возникло, да зачем это все нужно? Не бросили это, чтобы этого просто не видеть?
Мне интересно было. Понимаете, война страшная, отвратительная вещь, но на войне люди открываются с совершенно неожиданных сторон. И на войне-то у людей... Вот знаете, я много очень снимал портретов, в том числе в аэропорту. И там такие глаза, вот я потом смотрю, потом я встречался с теми, кто из них выжил в жизни, и уже нет таких глаз. А там они не защищены, они открыты. Ты как бы... Ну, это пафосно звучит. Ты видишь его душу. Вот. Нагорный Карабах, он для меня важен был чем... что я совершил путешествие на войну. Это было настоящее путешествие на войну. Я 13 часов ехал по Лачинскому коридору, по этому серпантину. Внизу горели там разбитые танки, дымились бронетранспортеры, кругом были разрушенные дома, рядом полыхала война. А я ехал на пассажирском сиденье прямо над пропастью. И я себе сказал тогда, вот если я доеду, мы ехали 14 часов. До Шуши. и потом до Степанакерта. Если я доеду, то я останусь журналистом. Если что-то случится, не доеду, я уйду из этого.
Тоже решение. В общем, такое непростое решение.
А в пропасть я упал на машине уже во время Таджикской войны. Это в 97-м, по-моему, году. Или в 94-м, не помню уже.
Просто когда человек в студии тебе говорит так, ну, а в пропасть я упал. Ну, что такое упасть в пропасть, и как можно не погибнуть? Что, как это было вообще?
Это интересно было. Вот тоже журналистам надо брать на заметку. У нас был водитель самый опытный, мы выбрали самую лучшую машину. А он был раньше басмачом. Но когда там сделали коалиционное правительство, он перестал быть басмачом, а стал водителем какого-то министра. И нам его выделили. И он два года не был дома. И когда мы поехали на Памир, там надо нам было зачем-то на Памир ехать, то он пригласил нас в свой кишлак. Ну, будучи такими любителями National Geographic, мы поехали с ним в его кишлак. А он два года не был дома.
И он туда очень спешил, видимо.
Он туда спешил, он приехал, и у него была, естественно, бессонная ночь. Вот на следующее утро он уснул за рулем. Поэтому никогда не разрешайте затянуть себя в кишлак вашему водителю. Вот, и мы упали в пропасть. Со мной был великий фотограф Юра Козырев, там Ричард Пэддок, корреспондент Лос-Анджелес Таймс. Там были сломаны ребра, там, руки.
Ну, слава богу.
Но все остались живы, да. Потому что никто не был... Там как было? Ты же, если падаешь в Таджикистане или в Афганистане, ты падаешь всегда в реку. Вот если ты услышал шум воды, значит, все. А не услышал шум воды, значит, все в порядке, хотя ты можешь быть покорежен. И вот наша машина под углом 45 градусов катится вниз, так, никто не пристегнут, все вокруг тебя летают внутри машины, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И потом я все жду, когда я услышу звук этого пянжа, и это будет последнее мое впечатление. Я пытался понять, холодная будет вода или не очень. И вдруг мы ударяемся в огромный булыжник такой.
И
остаетесь в двух метрах от реки. Ну, повезло. Ну, в общем, везло всю жизнь.
Да, тут нужно постучать. А скажите, пожалуйста, а вообще была хоть раз такая ситуация, когда вы думали сменить профессию просто потому, что дальше либо не хотели этим заниматься, либо не видели какого-то развития?
В Афганистане у нас была ситуация, когда нас с Юрой Козыревым маджахеды расстреливали. Вот тогда, в этот момент, мне хотелось очень быстро сменить профессию.
Вернуться к преподаванию английского
языка, возможно. Да, да, за наши собственные ошибки, собственно, мы были полные, повели себя как полные идиоты, тоже, кстати, урок журналистам. Мы увидели очень красивую группу в предгорье, такой голубой такой, длинный такой платок. Этот платок был череда афганских женщин в голубых бурках. И это было так красиво, что Юра вообще профессиональный фотограф, а я тоже уже начинал фотографировать. И мы уговорили нашего переводчика наш джип направить прямо к этим женщинам. Но женщины были голубые, а те, кто их охраняли, были черные и серые, их не видно было. Мы подъехали, выскочили с фотоаппаратами, но они нас взяли в плен, поставили нас к стенке, стали стрелять под руки, под ноги, а в это время я через водителя объяснил им, что я знаком с Басиром, это полевой командир Саланга, и они связывались, тот, кто не стрелял, самый старший из них, он связывался при мне по рации, никак не мог связаться, и вот он свяжется, мы останемся живы, не свяжется, все, конец.
Хорошо, а как принимать решение, когда уже стреляют по рукам, по ногам, вспомнить, что я там с кем-то знаком, вот как это происходит, когда такая уже ситуация?
Помните замечательный фильм многие считают, что он грубый и неотесанный. Это особенности русской охоты.
Национальная охота, да.
Рогожкина. Когда там корова подвязанная оказывается в каком-то ящике, который поднимает вертолет. Никто не знал, что там корова. Когда открыли, она там стоит, раздвинув ноги. И вот кто-то сказал: хочешь жить, не так раскорячишься. Так принимается решение. Даже на уровне коровы, видите?
Еще вопрос о событиях 2012 года, когда вы были на большой пресс-конференции Владимира Путина. Угу. И тогда вы были одним из тех журналистов, которым дали возможность задать вопрос. И вы спросили именно про Сергея Магнитского. Почему про Сергея Магнитского? Можете вспомнить? Вы тоже как-то решение принимали же. Вот президент, вот вы. Вы про Магнитского.
Вопросов к нему много.
Да. Почему? Как это выглядит?
Нет. Самый главный вопрос. Ну, знаете, я Путину на глазах миллионов задал два вопроса. Вот следующий, другой вопрос, если вы захотите услышать про него, он более важный, чем тот вопрос
это
про Магнитского.
Подождите, а второй вопрос был про закон.
Про Крым.
Про Крым.
Вот вопрос про Магнитского был связан с законом о том, что детей из детских домов нельзя усыновлять американцам и иностранцам. Вы знаете, я перед этим вернулся из детского дома в Петербурге. И там была девочка двухлетняя с синдромом бабочки. Знаете, что это такое?
Да, конечно.
Было. Это когда с тебя слезает вся кожа при любом прикосновении. И любое движение, любой контакт, самый легкий, приносит тебе боль. Девочка все время плакала. И ее усыновила практически уже американская семья. Достаточно было каких-то там в Америке, ну, я точно знаю, ей было бы там лучше. Девочка осталась в этом детском доме. Я даже звонить туда боюсь, спросить, как она. И после этого я задал Путину вопрос. Вот вы говорите, что в России сейчас не 37-й год, а почему бы для этих детей наступил 37-й год? Почему он наступил для Сергея Магнитского? Потому что это было связано со списком Магнитского. Вот что касается того вопроса. Я оба раза, когда я задавал вопросы Путину, я поступал не как профессиональный журналист скорее, а как гражданин. Потому что это был шанс задать ему, вызвать его на реакцию на какую-нибудь важную тему и задать ему вопрос так, чтобы он среагировал на него живо, а не заученными фразами. Так же было и с Крымом. В 2013 году, в декабре, я спросил его, при каких обстоятельствах гипотетически вы можете ввести войска в Крым, потому что некоторые hotheads, горячие головы, просят, чтобы вы это сделали. И он сказал тогда, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, мы не будем шашкой махать. Через 3 месяца они отлично замахали шашкой в Крыму и на Донбассе. Так вот, после той пресс-конференции у меня даже были разборки скандальные с вашими коллегами, с некоторыми, которые просто открыто меня обвинили, что я выступил как клоун, что я имел возможность задать хороший вопрос, задал какую-то фигню, ненаучную фантастику, потому что этого не может быть никогда. И у меня была возможность, мне разрешили задать вопрос, а я задал какую-то глупость, пока покрасовался перед публикой. Мне было стыдно, мне было неудобно, я действительно подумал, что что-то не так. Потом, через 3 месяца, когда войска оказались в Крыму, эти зеленые люди, мне позвонил один из этих людей, коллег, который критиковал меня тогда, извинился, но добавил, это ты ему идею подал.
Ну, а так чувствуете ответственность?
Чувствую, конечно. Чувствую. Проведя, знаете, 2 года на войне, чувствуешь ответственность.
Когда, вот вы говорите, когда президенту задаешь вопрос, то скорее выступаешь как гражданин, а не как журналист. А где эта грань между гражданином и журналистом? Почему журналист не мог такой же вопрос задать про тех же? Там же серия целая была вопросов про детей, про этот закон, насколько я помню, по крайней мере, ту пресс-конференцию. Почему журналист не может такой же вопрос задать? Или дело в формулировке?
Дело в языке. Дело в языке. Ты задаешь вопрос либо как журналист. Ну, иногда это можно совместить.
Еще тогда вопрос. Вот когда задаешь вопрос президенту. Я просто не задавала вопрос президенту, хотя очень хотела бы. Чувствуешь, что вот в твоих руках какой-то шанс что-то изменить? Или задаешь просто, чтобы обозначить...
Чтобы он прозвучал,
да,
этот вопрос.
Просто, чтобы этот вопрос или эта проблема прозвучала. Вот тут какое решение?
Когда я задавал вопрос про детей, у меня тогда еще, при всем моем опыте, были какие-то наивные надежды, что что-то можно изменить. И тогда я не до конца был уверен в том, что этот закон дьявольский. Ведь, понимаете, с этого закона, потому что этот закон был принят, в конце кончается, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот этот гвоздь тогда из кузницы вытащили, и все понеслось под откос. Крым, Донбасс, все, что мы имеем сейчас, это все практически началось с дела Магнитского, а на самом деле с дела Ходорковского, а на самом деле со взрывов домов в Москве и вот этой войны с Чечней, которую по телевизору выиграли, а на самом деле проиграли, потому что сидит себе в Золотой Орде хан Баты, получает контрибуцию из Москвы, посылает своих нукеров гулять и отдыхать оригинальным способом в Москве и в других местах. И ничего с этим сделать нельзя. Война проиграна. Мы платим дань.
А про вопросы. А есть вопросы, которые не должны быть заданы никогда? Вот, скажем, президенту. То есть, вот они у вас, как у журналиста, например, есть в голове, но вы никогда себе не позволите их задать. Или президент – это такой человек, который, в общем, не имеет никаких стен?
Понимаете, все президенты во всех странах, они открыты. Чем ты выше стоишь в иерархии какой-то демократической страны, тем ты более открыт. А чем ты выше стоишь в иерархии какой-то тоталитарной страны, тем ты более закрыт. Поэтому Путину, в принципе, можно задавать любые вопросы, потому что мы ничего о нем не знаем.
Ну как ничего не знаем? Мы про него много чего знаем. И в последнее время.
Мы знаем то, что он говорит. Он говорит одно, делает другое. Понимаете? Мы не знаем, где его дочери. Мы не знаем, что там. Мы вообще вот про него, как про человека, ничего не знаем. Он должен быть самым открытым человеком.
А почему это так важно? Зачем? Ну, он же президент, это функция, должность. Зачем вам знать, где его дочери, в конце концов?
Это очень важно. Потому что чем больше мы знаем об этом человеке, тем правильнее мы будем принимать решения во время выборов. Мы знаем сейчас очень много про друзей Путина. Все они миллиардеры. Вот сейчас будем восстанавливать Пальмиру. Ну, что он Гекубе, что ему Гекуба. А кто ее будет восстанавливать? Я не удивлюсь, если там Ротенберг за восстановление Пальмиры будет бороться с Тимченко.
Тогда я задам неприличный вопрос. Вы ходите на выборы?
Ну, я ходил как журналист. А вот сейчас я уже не журналист, не знаю. Да вряд ли я пойду, это бессмысленно. Все же это все фейк. Парламент – это фейк. Пресса свободная – это фейк. Телевидение – это вообще не про то. Выборы – ну, какие выборы? Создана гигантская потемкинская деревня под названием Россия. Жалко, что она такая агрессивная. И от нее так много зависит. Лучше бы это была Монголия какая-нибудь.
А когда вы принимаете решение ехать на войну или на революцию, ну вот в какие-то жаркие такие вот точки горячие, ваша семья принимает участие в принятии этого решения?
Моя жена умерла.
Я имею в виду дети. Ну вот вообще вы уже давным-давно ездите в военный конфликт. Вы как-то с ними обсуждаете решение?
Нет, они мне доверяют. Характера? Я никогда не обсуждаю.
То есть это только ваше решение и все?
Да. И с редакторами иногда обсуждаю, они мне говорят, хорошо, 600 слов, 800 слов, 1200 слов, 1500
слов. То есть это всегда было исключительно компетенцией вашего решения?
Да, да. Ну, ко мне такое отношение в Лос-Анджелес Таймс было, что я такой yes man. То есть,
поедешь, да.
Сережа, вот ты не хочешь в аэропорт ездить? Я понимаю, что я туда могу не доехать. Я говорю, да, поеду.
У нас осталось буквально минута, и время пришло для последнего вопроса.
То решение, над которым вы думаете прямо сейчас? Последние дни, последние недели?
Я думаю, у меня есть несколько предложений по работе дальнейшей. Вот я сейчас в основном занимаюсь книгой. Но настало уже время все-таки подумать о том, чтобы что-то начать делать. Не купаться в лучах, в кавычках, славы. Поэтому сейчас мне поступают предложения из разных стран. Ну, из России ни одного предложения не было. А я бы с удовольствием работал в России. Даже за очень маленькие деньги.
Мы будем следить за вашей биографией и узнаем, чье предложение вы приняли. Спасибо большое. У нас в программе «Разбор полета» был Сергей Лойко.
Спасибо вам.
Разбор полета.